Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 222-й выпуск программы «Что происходит?», которую вы увидите в среду, 24 декабря, между 2 и 3 часами пополудни московского времени. В первую очередь, дорогие друзья, хочу поздравить тех христиан, которые отмечают Рождество, с рождественским сочельником. Сегодня, 24 декабря, а 25 декабря, я надеюсь, даже уверен, смогу вас поздравить и с Рождеством Христовым во время своего онлайн-выступления, во время онлайн-встречи со мной, которая состоится 25 декабря, то бишь завтра, 20 часов московского времени, и которая называется «Интеррегнум. Междуцарствие». Ну, а встреча еще расскажу чуть-чуть дальше, точнее, упомяну встречу чуть дальше. Я перед тем, как перенести этот выпуск, я предупреждал, что он выйдет не в понедельник, а в среду, поскольку надо подождать сведений о том, как идут российско-украинско-американские переговоры. Ну, они не вместе все встречаются, естественно, третьей стороны. Они, сказать, попарно встречаются попарно. Тем не менее, кое-какая информация сейчас уже просочилась. И поэтому первую тему сегодняшнего выпуска я назвал так: «Добрые вести с переговоров». Это очень символично, что эти добрые вести появляются буквально накануне Рождества. Еще две темы. «Состояние российской экономики требует непопулярных решений». И «Дорогая редакция предупреждала». Как обычно, она всегда предупреждает задолго до того, как некие события или процессы начинаются или формируются в полной мере, в полном объеме. Почему я говорю, что с переговоров идут хорошие вести? Потому что, во-первых, дурных вестей в публичном пространстве не появляется. Я имею в виду о тех вестях, которые исходят от официальных лиц, включая, допустим, и российских чиновников, которые, правда, высказываются крайне осторожно, но довольно оптимистично высказываются и американцы, и довольно оптимистично высказываются украинцы. Естественно, то содержание переговоров, о котором сейчас тщательно умалчивают, о том, каковы результаты компромисса, точнее, контуры компромисса, это естественно, поскольку не только деньги любят тишину, но и переговоры, особенно такие тяжелые переговоры, любят тишину. Но тем не менее, еще раз, та информация, которая просачивается, я не имею в виду конкретное сообщение о том, как могут выглядеть контуры мирного договора или хотя бы условия перемирия, а просто сам дух, который царит во время этих переговоров, и то, как настроены участники переговоров, он, в общем, очень-очень неплох. Хорошо, давайте я не скажу, что очень оптимистичен, давайте я скажу, что этот дух в целом позитивен. Ну и, наконец, есть плюс просто еще кое-какая инсайдерская информация, которую я сейчас излагать не буду, и которую я изложу завтра во время онлайн-встречи «Интеррегнум». Еще раз, 25 декабря, 20 часов московского времени. Итак, вести с переговоров неплохие. И эти вести формируют надежду, очень основательную надежду, что если не до конца этого года, то, по крайней мере, в начале следующего года, стороны выйдут на перемирие и будут во время этого перемирия дорабатывать, собственно, мирный договор. Тем паче ситуация складывается для воюющих сторон с объективной точки зрения, для украинской стороны с военной и военно-мобилизационно-экономической, а с российской стороны, в общем, в первую очередь, с экономической точки зрения, складывается ситуация таким образом, что медлить с прекращением войны уже все более и более опасно. Что я имею в виду, говоря об украинской стороне, о том, что ресурсы исчерпываются? На настоящий момент способность Украины поддерживать военные действия, я имею в виду запасы вооружений, боеприпасов и планируемые поставки, так вот эта готовность не превышает, точнее запас не превышает 5 месяцев. Вы можете сказать, что это много. Но дело в том, что те союзники Украины, в первую очередь Евросоюз, и, так сказать, союзники Соединенных Штатов по НАТО, которые обещали, так сказать, колоссальную и всецелую помощь, на самом деле не очень охотно выполняют свои широковещательные, далеко идущие заявления и обещания. И, кстати, обратите внимание на то, как изменилась тональность заявлений, публичных высказываний французского президента Макрона. Итак, это, если не исчерпанность, то ограниченность вооружений боеприпасов у украинской стороны. И второе, у боеприпасов так-сяк хватит на 5 месяцев, а дело с людьми Украины обстоит гораздо хуже, чем с боеприпасами. Ну, я думаю, что украинские зрители все это прекрасно представляют и знают лучше меня. Но дело с людьми, допустим, у российской стороны обстоит гораздо лучше, чем у украинской стороны. Нет, этих 400 тысяч, о которых говорили те, кто пошел по контракту воевать в уходящем 25-м году, их не было. Было реально меньше, насколько мне известно. Хотя эта цифра, это число превышает 300 тысяч человек. Может быть, даже достигает 350 тысяч. У России проблема в другом. Проблема в экономике. И это не просто одна проблема, это целая совокупность колоссальных проблем, которые ведут к острокризисной ситуации в экономической и социальной сфере с возможными последствиями в политической сфере. Именно по этой причине, учитывая исчерпанность российских и, точнее, ограниченность военных и исчерпанность экономических ресурсов, американская разведка и заявила, что Россия не собирается претендовать на завоевание новых территорий на Украине и не собирается тем паче вторгаться в Европейский Союз. Вот эта страшилка, которая раздувалась последний год, раздувалась не безуспешно, она на самом деле с точки зрения американских спецслужб не соответствует действительности. Какая там формулировка? Да, боевые действия России свидетельствуют о том, что это официальное заявление, что в настоящее время она не обладает возможностями для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о Европе. А что происходит в российской экономике? Я вам сейчас перечислю, вкратце характеризую, как выглядят основные драйверы российской экономики. То есть те отрасли и те сферы, которые обеспечивают экономический рост и обеспечивают промышленный рост. Так вот, основные драйверы как раз свидетельствуют о ситуации глубокого кризиса в российской экономике. Допустим, российская сталелитейная отрасль. В следующем году, точнее, по итогам этого года, она переживает очень сильный спад. Производство стали упало почти на 20%, а внутренний спрос рухнул до минимума с 2011 года. Обращаю ваше внимание, сталь на самом деле это хлеб военной промышленности. И это, кстати, один из очень важных экспортных ресурсов для Российской Федерации. Со сталью дело обстоит откровенно дрянь. Более того, под оценкам отраслевых экспертов, на восстановление выпуска продукции до уровня 2021 года, то есть до начала военных действий, потребуется от 5 до 7 лет. Вы представляете себе какой-то откат назад в прошлое или, если хотите, какое-то падение? Падение до уровня 2011 года, то есть почти 15 лет полетели коту под хвост. Еще одна отрасль, которая является одновременно и индикатором того, что происходит в экономике, и драйвером, это грузоперевозки. Так вот, в том, что касается, вы знаете, что РЖД испытывает тяжелейший кризис и обращается к правительству за помощью. А вот что касается автомобильного транспорта, простаивает 40% грузовиков. 40% грузовиков. И опять же, по словам отраслевых экспертов, это, конечно, еще не нокаут, но это уже совершенно точно нокдаун. Кстати, прошлой зимой, то есть имеется в виду зима 24-25 года, спрос на автомобильные грузоперевозки, по словам участников рынка, рухнул примерно на треть по сравнению со средним уровнем и не восстанавливается. А сейчас простаивает 40% грузовиков, и когда? На самом деле, накануне Нового года, когда, казалось бы, спрос должен расти. Ну, о спросе, который должен расти, а на самом деле не растет, а снижается, я еще тоже расскажу. Наконец, третий драйвер экономики, любой экономики, не только национальной экономики, в данном случае российской, но и любой национальной, это строительство жилья. Так вот, по статистике, в 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной. Половина построенного жилья. А девелоперы, застройщики возводят больше жилья, чем спрос. Точнее, спрос, я думаю, на самом деле значителен, точнее, больше, чем они способны продать. Что происходит с малым и средним бизнесом? Ну, как минимум 67 тысяч компаний закрылись в России в уходящем году. Это крупнейшее сокращение за последние 3 года. Крупнейшее сокращение. Более того, по опросам малого и среднего бизнеса, до трети этого бизнеса российского малого и среднего предпринимательства не исключает или предполагает возможность прекращения дел, возможность своего закрытия в наступающем 26-м году. До трети. Это оценки, естественно. Вот есть более или менее установленные цифры или факты. Цифры и факты. То есть 67 тысяч компаний закрылось. И до трети не исключает своего закрытия. Я думаю, дорогие друзья, те из вас, кто интересуется политикой и экономикой хотя бы чуть-чуть, наверное, в последнее время встречали такое интересное выражение «сберегательная модель поведения». Его сейчас активно используют экономические эксперты и официальные инстанции. Речь идет о том, что в целях экономии граждане, это очень хорошо заметно, особенно перед Новым годом, заметно сократили расходы на деликатесы и дорогие подарки. Я бы сказал, вообще сократили расходы. Вообще сократили расходы, речь идет не только о спросе на деликатесы и дорогие подарки. И россияне гораздо тщательнее сейчас планируют траты и сокращают расходы по сравнению с прошлым годом. И эта стратегия будет пролонгирована. То есть в следующем году мы увидим то же самое. Так вот, сберегательная модель поведения – это на самом деле красивая фраза, за которой стоит что? Правильно, массовое обнищание российского населения. Массовое, именно массовое обнищание. Не бедность, это нищета, дорогие друзья. Это массовое обнищание нашего народа. Это, я бы сказал, социальная сторона кризиса в экономике, которую я характеризовал несколькими минутами раньше на примере некоторых очень важных экономических драйверов, то есть источников роста. Так вот, ситуация складывается таким образом, что в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько недель, 26-го года власти придется принимать срочные и крайне непопулярные решения в области экономики. Срочные и крайне непопулярные решения в области экономики, чтобы обеспечить ее функционирование и не допустить, ну не хочу сказать коллапса, социальных проявлений экономического кризиса, которые, в свою очередь, будут направлены или могут быть направлены в политическую область. О каких непопулярных решениях идет речь? Дорогие друзья, опять же, извините, такая замануха, завтра, 25 декабря, во время онлайн-встречи Interregnum, я буду рассказывать о тех непопулярных решениях, которые готовятся. Да, кстати, как подключиться к этой встрече? Проходите в описании этого ролика или в первый закрепленный коммент, верхняя строка подключения к онлайн-встрече. Проходите по ссылке и подключаетесь. Да, встреча платная, но это совершенно очевидно стоит того. Кто предупрежден, тот вооружен. То есть, видите, я начал с хороших вестей, сейчас перехожу к вестям на самом деле или намекам на дурные вести, и дурных вестей тоже будет хватать. Еще я вас очень прошу, если вы думаете, рассуждаете, подключаться вам к встрече или нет, примите решение, ну, желательно в течение, ну, там, до завтрашнего утра, до полудня завтрашнего дня, потому что в последний день, когда вот встреча должна состояться, это просто шквал подключений, и наши службы, ну, я имею в виду организаторов, они не справляются. То есть, они в конечном счете подключают всех, кто хотел бы подключиться. Но у людей возникают проблемы, какие-то задержки, какие-то технические сбои. Просто система не выдерживает нагрузки. Поэтому вы подумайте и попробуйте подключиться до полудня четверга, до полудня 25 декабря. Как я уже сказал, сделать совершенно просто. Если у вас не удается подключиться, потому что вы находитесь за границей, у вас нет российской платежной карты, то попробуйте, опять же, по этой ссылке пройти, там указаны контакты организаторов, написать им или позвонить и попробовать договориться о помощи, попросить, точнее, их о помощи. Как правило, организаторы в таких случаях идут навстречу. Да, и, пожалуйста, имейте в виду, что Вам не обязательно смотреть эту онлайн-встречу именно 25 декабря, вот, что называется, в прямом эфире, в 2 часа московского времени. Вы сможете посмотреть ее в любое удобное для вас время в своем личном кабинете. Наконец, последний пункт. Дорогая редакция вас предупреждала. Да, кстати, непопулярные меры. Сейчас, извините, немного забежал вперед. Намек. Вот решение российских банков, точнее, не решение, это практика. Они стали спрашивать о родственных связях при крупных переводах. Называют это мерой в борьбе с мошенничеством. То есть теперь, если вы хотите отправить крупную сумму на чью-то карту или на чей-то счет, операция блокируется, и с вами связывается служба безопасности банка, которая начинает выяснять, а, собственно, кому вы переводите и с какой целью вы переводите. И требуют предъявить доказательства, если вы говорите, что я перевожу родственнику, доказательства родства, подтвердить родственную связь, а также объяснить, на что пойдут деньги, дорогие друзья. А скоро, я думаю, начнут требовать и доказательств того, подтверждение того, тех целей, на которые вы хотите потратить деньги. Что это такое? Помните, я вас весь прошедший год, уходящий точнее год, я талдычил о замораживании вкладов. Вот это и есть ползучая заморозка вкладов. Это намек, это только лишь намек на те неприятные, как я сказал, непопулярные шаги, которые готовит российская власть для того, чтобы справиться с социально-экономическим кризисом. И, наконец, последний пункт. Дорогая редакция предупреждала. Дорогая редакция еще где-то с 22-23 года говорила о том, что будет вестись такая борьба за повышение рождаемости, что в России фактически запретят аборты и организуют проверку, массовую проверку женщин на фертильность. Да, массовая проверка организована, было проверено минимум несколько миллионов женщин, минимум. У меня сейчас нет точной статистики, но на начало 25 года речь шла именно о нескольких миллионах, сейчас больше. Так вот, новая практика. Региональные Минздравы сообщают, что частные клиники добровольно сдают лицензии на проведение абортов. Добровольно в кавычках. Ну, мы знаем, что в России такое добровольно, добровольно-принудительно. Это наша знаменитая формулировка. Вот. Официально это объясняют необходимостью повышения демографических показателей, но фактически это введение запрета или ограничение возможности, пока это еще не запрет, фактическое ограничение возможности сделать аборты с одновременным резким снижением качества медицинских, безопасных медицинских услуг. А дорогая редакция вас предупреждала, дорогие друзья, я вот сегодня получил письмо от одного из своих зрителей и слушателей, который мне написал, что он руководствовался моими советами, предостережениями на протяжении последних 2-3 лет, и каждый раз он оказывался в стратегическом выигрыше. Может быть, я даже в свое время фрагменты этого письма и зачитаю. Оно написано человеком заметно образованным и человеком, наделенным здравым смыслом. Дорогие друзья, еще раз повторю, подробности того, что планируется, как хорошего, так и плохого, вы узнаете 25 декабря в 20 часов московского времени во время встречи Интеррегнум. А сейчас давайте делать то, что мы можем делать, то, что от нас зависит. Что решение власти, к сожалению, от нас, к великому сожалению, от нас нисколько с вами не зависит. Но что мы можем делать и что мы должны сделать? Мы должны хранить, сохранять, поддерживать свое физическое и психическое здоровье. Это очень важно ввиду тех событий, которые предстоят в нашей российской внутренней жизни. И постараться поддерживать и сохранять здоровье наших родных и близких. Это чрезвычайно важно. Берегите себя, дорогие друзья. Я буду с вами, можете в этом не сомневаться, до нашей неизбежной победы и дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.